Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 31 январ, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Кыргызстандын юристтер жамааты конституциялык кеңешке сунуш кылган баш мыйзамдын долбоорундагы президенттин укуктары сот акыйкаттыгына таасирин тийгизишин айтып чыгышты.
Эч качан парламент жана сот бийлигин көз карандысын камсыздай албайбыз.
Бишкектин административдик соту шаардык кеңештин каалаанын деталдуу пландоо долбоору боюнча токтомун жараксыз деп тапты.
Көп коррупционный рисктерди алып келет деп бир строительный лобби бар. Бишкекский городской кеңеште депутат лоббисттер бар, андан тышкары строительный компаниялар бар.
Ошондой эле ташкенттик активист, адам укуктары боюнча юрист Дилфуза Куролова менен болгон маек кеңири маекти да угабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстанда коронавирустун жаңы штаммы аныкталганын алгачкы адам катталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламат сактоо министрлигинин баш сөз кызматы маалымдады. Министрликтин маалыматына ылайык, COVID-19 жаңы түрү 23 январда Дубайдан үй бүлөсү менен учуп келген 10 жаштагы кыздан табылды. Үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнөн коронавирус аныкталбагандыктан алар үй карантинге гана алынды. Учурда кыздын абалы канаттандыраарлык деп баалануда. Жалпы Орусия боюнча оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдогон митингде 1000 ашык адам кармалды. Алардын арасында кеминде 47 өспүрүм жана 30 ашуун жайспер. Бул тууралуу ОВД Инфо кабарлады. Акция Орусиянын бир нече шаарында өтүп жатат. Нааразы болгондор Навальныйды бошотууну талап кылууда. Кармалгандардын арасында өспүрүмдөр, улгайган адамдар, журналисттер жана Навальныйдын аймактык штабтарынын өкүлдөрү бар. Ошол эле учурда нааразычылык акциясына чыккандар жана журналисттер күч кызматтары адамдарды эч себепсиз кармап кетип жатканын айтууда. Кремль айланасы темир тосмолор менен орнотулду. Москванын борборунда жөө жүргүнчүлөр жана транспорттук кыймылга буга чейин болуп көрбөгөндөй чектөөлөр киргизилди. Бийлик 7 метрону жапты, коомдук транспорттун каттамдарын өзгөрттү жана жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылын чектеп жатат. 44 жаштагы Алексей Навальный Орусиянын бийлигине ачык каршы чыккан саясатчылардын бири. Навальный 17 январда Германияда Москвага келери менен Шереметова аба майданда кармалган. Сот саясатчыны 30 күнгө камакка алуу чечим чыгарган. Навальный Орус президенти Путиндин хан сарайы деген иликтөөсүн жарыялаган болчу. 31 январда Бишкекте кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык маршы өттү. Уюштуруучулардын социалдык тармактардагы баракчаларында кабарлангандай, акцияга 20 ашык адам катышты. Алар темир жол вокзалынын алдына чогулуп, жүрүш адаттагыдай эле Ала Тоо аянтында жыйынтыкталды. Акцияда Кыргызстанда коррупцияны жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу талаптары коюлуп, активисттер колдоруна Садырова Путин болбо, конституцияны көрсөт деп жазылган баракчаларды кармап басышты. Президенттик аппарат акциядагы талаптар боюнча азырынча комментарий бере элек. Баштан башта кыймылы демилге кылган мыйзамдуулук үчүн тынчтык марштары 2020 жылдын ноябрынан бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келе жатат. Президент Садыр Жапаров инаугурациядан кийин бир катар инвесторлор менен жолугуп, алар өлкө боюнча авариялык абалдагы мектептерди капиталдык оңдоого колдоо көрсөтүү жөнүндө сүйлөшкөнүн билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 31 январда Чүй облусунун Аламинун районундагы Мыкан айылында ынтымак билим жалпы билим берүү комплексинин курулушун көргөнү барып, жергиликтүү эл менен жолуккан учурда айтты. Бул Жапаровдун расмий кызматка киришкенден бери алгачкы эл менен жолугушуусу болуп калды. Мыкан айылындагы ынтымак билим жалпы билим берүү жана маданий ден соолукту чыңдоо комплексинин курулушун бүткүл дүйнөлүк мусулмандар жаштары ассамблеясы каржылоодо. Өкмөттүк комиссия 2019 жылы Кыргызстан боюнча 245 мектеп авариялык абалда деп тапкан, анын 117 ордуна республикалык бюджеттин чет элдик фондтордун жана Бишкек Ош мэрияларынын эсебинен жаңы мектептер курулат деп кабарланган болчу. Улуттук банк 28 январда финансылык рынокко 47 700 000 доллар сатыкка чыгарды. Бул өлкөнүн башкы банкынын 2021 жылдагы 1 жана 10 айдан бери эң көп суммадагы интервенциясы болуп калды. Интервенция доллардын курсун кармап туруу үчүн жазылат. Учурда акча алмаштыруучу жайларда доллар 84.9 сомдун тегерегинде болуп жатат. Улуттук банктын расмий сайтында доллардын курсу 84.8 сом деп жарыяланды. 2020 жылы башкы каржы көзөмөл мекемеси 518 000 000 доллар саткан болчу. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде сакталып келген доллар 2020 жылдын март айында 85 сомго чейин жетип, кийин кайра арзандай баштаган.
Рахмат, Токтосун Шамбетов тааныштырган жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 1 февралда айрым аймактарда кар жаат, жолдор тоңголок тайгак болот, аван температурасы Талас жана Чүй облустарында түнкүсү -1, -5, +1, күндүз 5-11 градус жылуу, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсү -2, +3, күндүз 9-14 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсү -8, -3, күндүз 2-7 градус. Нарын облусунда түнкүсү -20, -15, күндүз -1, -6, бийик тоолуу райондордо түнкүсү -31, -26, күндүз -6, -11 градус. Бишкек шаарында күндүз суук кар жаайт, абан түнкү температурасы -1 чейин түшөт, а күндүз 8-9 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, 29 январда Бишкекте Кыргызстандын юристтер жамааты Конституциялык кеңешпе сунуш кылган баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы сот укуктук системасы боюнча нормаларды талкуулашты. Алар Кыргызстанда президенттин укугу кеңейтилген сайын сот бийлиги көз каранды органга айланганын мисал тартышууда. Жаңы кабыл алына турган баш мыйзамда президенттин укуктары мурдагыдан алда канча көбөйүп жатат. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстан юристтеринин коомчулугу уюму 1993 жылдан бери бир нече жолу өзгөргөн конституцияга анализ жүргүзүп, андагы парламент менен президенттин ыйгарым укуктарын талдаган. Юрист Аттыбүбү Эргешбаева мындай деди:
кандай учурда президенттик бийлик жакшы болмок эле, эгерде бардык жерге башын сала бербестен, жок дегенде сот, жок дегенде укук коргоочу органдарга көз карамдысыз иш чараларды жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсе. Ал нерсеси жок эле, эптеп эле, кыстап эле ошо аппарат президент тарабынан ушул 30 жыл бою ушундай иш чаралар жүргүзүлүп келатат.
Жарандык коомдун өкүлдөрү, анын ичинде Клара Соронкулова, Динара Ашракунова, Сания Токтогазиева баштаган юристтер сот бийлиги саясий оюндардын куралы болуп калганына басым жасап жатышат. Алардын айтымында соттордун көз каранды болуп жатышына бийлик бутактарынын ортосунда ыйгарым укуктардын тең бөлүштүрүлбөй жатышы себеп болуп жатыптыр. Юристтер жарыялаган анализге токтоло турган болсок, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети президенттин көзөмөлүндө болуп келген. Буга чейин аталган эки мекемени парламентке өткөрүү керектиги айтылып, бирок ишке ашкан эмес. Юрист Айдын Бакытбек улуу атайын кызмат менен башкы прокуратуранын бир кишиге баш ийишиндеги тоокелчиликтерге токтолду.
Улуттук мамлекеттик коопсуздук, ички иштер министрлиги, ген прокуратура, армия бардык күчтөр президенттин алдында. Мындай системада биз эч качан парламенттин жана сот бийлигинин көз карандысын камсыздай албайбыз.
Юристтердин жыйынында конституциянын сунушталып жаткан азыркы долбоору дагы талкууланды. Алар президенттин бийлиги күчтөнгөн бул баш мыйзам менен сот бийлиги өз алдынча боло албай турганын айтып жатышат. Юридика илимдеринин кандидаты Сания Токтогазиева себебин мындай деп түшүндүрдү:
когда дается огромные полномочия для президента,
президенттин ыйгарым укуктары эбегейсиз болуп, парламенттике чектелип турганда Кыргызстандагы соттук система эч качан өз алдынча боло албайт. Эгерде биз таасирдүү соттордун болушун кааласак, бийликтеги кармап туруу жана тең салмактуулук механизмин камсыз кылышыбыз керек. Бул үчүн президент сотторду дайындоого таасири аз болууга тийиш. Конституциянын жаңы долбоорунда президент конституциялык сотту да, жогорку сотту да дайындай алат. Мындай болсо, референдумдан кийин бизде өз алдынча соттук система болорун күтө алабызбы?
Президент Садыр Жапаров соттордун дарегине сын айтып, бул тармак реформага муктаж экенин билдирип келет. Ал инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө алдыдагы конституциялык реформанын башкы максаты мыйзамдын диктатурасын орнотуу экендигин айтты.
Президенттик башкаруу адам укугун басынтуу, сөз жана ой эркиндигин чектөө дегендик эмес. Саясий партияларды ооздуктап, эл өкүлчүлүгү болгон парламентти жана сот бийлигин көз каранды бийлик бутагына айландыруу дегендикке жатпайт. Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү. Биздин максат мыйзамдын диктатурасы өкүм сүргөн, адилеттүүлүк үстөмдүгү салтанат курган алпейим коомду куруу.
Буга чейин 27 январда конституциялык кеңешменин мүчөлөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алышты. Айрым өзгөртүүлөрдөн кийин ал жогорку кеңештин талкуусуна жиберилет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Play Market'ten жана App Store'дан жүктөп алыңыз жана өз убагында өткөрүп берген түз эфирлерди сиз кайталап уксаңыз да болот биздин тиркемеден. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин административдик соту шаардык кеңештин калаанын деталдуу пландоо долбоору боюнча токтомун жараксыз деп тапты. Долбоордо мыйзамсыз курулуштарды мыйзамдаштырган коррупциялык тобокелчиликтер курулуш компаниялардын кызыкчылыгы үстөмдүк кылганы айтылды. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкектин административдик соту 27 январда баш калаанын борбордук аймагынын деталдуу планын бекиткен шаардык кеңештин 2019-жылдын 25 декабрындагы номер 123 токтомун жараксыз деп табуу тууралуу жарандык активисттердин арызын карап, аны толугу менен канааттандырды. Соттун чечими күчүнө кирсе, долбоор жокко чыгарылат. Бул маалыматты Бишкек шаардык сотунун басма сөз катчысы ырастады. Сотко арызданган тарап шаар курулуштарынын иретин ичине камтыган Бишкектин деталдуу пландоо долбоору жабык иштелип чыгып, аны шаардык кеңеш мыйзамды бузуу менен бекиткен деген доомат койгон. Арыз ээлеринин бири юрист Эрик Рискубеков документ мыйзамсыз курулуштарды мыйзамдаштырууну көздөп, жеке курулуш компанияларынын кызыкчылыгына багытталган дейт.
Алар ушул ПДП'ны мыйзамсыз алып алышпадыбы? Талкуу жүргүзүлгөн жок. Анан ошол эки ПДП менен мыйзамсыз объектилер мыйзамдаштырылып атат. Анан экинчиден болсо келечекке ошондой мыйзамсыз курууга жол ача алышты да өзүнөч. Недобросовестный строительный компаниялар, недобросовестный сотрудниктер, архитектура муниципалитетте да бар. ПДПга отургузуп коюшуп, ПДПда бар деп, азыр болсо кайрадан ошо незаконный көп кабаттуу үйлөр, бизнес центрлерди узаконивать этип жатышат да. Биз башында эле айтып чыккан ушул ПДП көп коррупционный рисктерди алып келет деп бир строительный лобби бар. Бишкекский городской кеңеште депутат лоббисттер бар, андан тышкары строительный компаниялар бар.
Бишкек шаардык мэриясы шаардык кеңеш бекиткен борбордун деталдуу пландоо долбоорун коомчулукка ачык жарыялоону буга чейин кечеңдетип келген. Догер тараптын айтымында деталдуу пландоо долбоорун иштеп чыгууга шаар калкынын калың катмары катышкан эмес. Бишкектин 2006-жылы кабыл алынган 10-жылдык башкы планы боюнча шаарда бир адамга 25 чарчы метр жашыл аймак туура келиш керек болчу. Азыр бул көрсөткүч 4 гана чарчы метрди түзүп калган. Юрист Эрик Рискубеков тарыхый архитектуралык эстеликтер катары сакталууга тийиш болгон эски курулуш объектилери долбоорго киргизилбей, алардын ордун көп кабаттуу коммерциялык жана турак жай курулуштары ээлеп калган мисалдар бар экенин айтты. Ошондой эле ал экологиялык жана архитектуралык коопсуздук эрежелери сыяктуу шаар куруудагы негизги талаптар сакталбай калганын белгиледи.
Бул ПДП историка архитектурный культурный объектилер бар да, ошолорду коргобойт. Наоборот, ошолорду атайын ресторан нарындай, эркин тоодой объектилерди болсо ПДПга отургузушкан жок. Памятниктерди бузуп, анан ошолордун ордуна башка объекттерди салганга. Өзлөрүнө болсо көп кабаттуу объекттерди отургузуп коюшту, а социальный объект, культурный объект, бытовой объектилерди болсо бекиткен жок да. Социальный инфраструктураны көрсөтүшкөн жок. Бул жерде экологический безопасность каралган эмес. Ошол эле объектилерди отургузуп койду, продуваемость, смог, аркы белгилер каралган эмес да. Андан тышкары инсталляция, сейсмическая безопасность, экологический экспертиза өткөн жок болчу да ПДП.
Бул маселени териштирген Бишкектин административдик сотуна баш калаанын борбордук аймагынын деталдуу планын бекиткен Бишкек шаардык кеңеши жоопкер катары чакыртылган. Анткени шаардык кеңештин депутаттары талкуусуз кабыл алган бул документ шаардыктардын нааразылыгын жаратып, аны кайрадан карап чыгуу талабы коюлган эле. Бишкек мэри Балбак Түлөйбаев шаардык кеңешке долбоорду артына кайтаруу боюнча кат жолдой турганын айткан. Анткени анда менчиктин кол тийбестигине шек келтирген учурлар бар экени айтылганы менен долбоор менен таанышуу көпчүлүккө жеткиликсиз болуп келген. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Эрнист Докенов соттун чечими келсе бул маселе териштириле турганын айтты.
Ал ПДПны бизге мэрия даярдап аны сунуштап киргизилген, биз только баягы өзүбүздүн чечими менен бекитип бергенбиз. Эми биздин оюбузча биз азыр соттун чечимин алышыбыз керек. Чечимдерин алып туруп президиум кайрадан чогулуп баардык материалдарды карап, анан ошол долбоорун кайсы жагы туура эмес болуп калыптыр. Эгерде чындыгында биз жактан мэрия тараптан кемчиликтер кетсе, биз ал чечимди өзүбүздүн сессиядан жокко чыгарабыз. Эгерде мэрия жактан долбоору бүт баары мыйзам чегинде болсо, анда апелляция кошумча берүүгө эмес болот.
Ошентип башкалаанын деталдуу пландоо долбоорундагы кетирилген кемчиликтер үчүн жоопкерчиликти шаардагы бир дагы бийлик органы өзүнө ала элек. Бишкек башкы архитектура мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Ринат Шамсудинов мекеме бул маселе боюнча шаардык кеңеш менен мэриянын чечимин күтөөрүн билдирди.
Горожане судятся с БГК. Наша позиция какая? Сейчас судебные разбирательства идут.
Шаар тургундары Бишкек шаардык кеңеши менен соттошууда. Биздин позиция кандай? Азыр соттук териштирүүлөр жүрүдү. Алдыда да бир топ соттук инстанциялар бар. Ошондуктан бул маселе шаардык кеңеш аркылуу гана чечилет. Ошондуктан биз буга комментарий бере албайбыз. Биз аткаруучу гана органбыз. Анан калса долбоорду биз даярдаган эмеспиз. Аны мамлекеттик курулуш агенттигинин алдындагы долбоорлоо институту иштеп чыккан. Ага шаардык мэрия буйрутма берген.
ВДП готовили проектный институт при госстрое, не мы, не Бишкекглавархитектура.
Шаардагы курулуш объектилери деталдуу пландоо долбооруна ылайык курулушу керектиги мыйзамда көрсөтүлгөн. Аны шаардык кеңеш бекитет. Ал эми бул деталдуу пландоо долбоору шаардын башкы планына дал келиши керек. Башкы план өкмөт тарабынан бекитилет. Бул эки негизги документ шаар куруу тартибин жөнгө салат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. Эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Өзбекстанда коронавирустун жаңы штаммы аныкталган алгачкы адам катталды. Кыргызстанда 41 сутка ичинде COVID-19 илдетинен бир адам каза тапты, 75 кишиге вирус жукканы маалым болду. Жалпы Орусия боюнча оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдогон митингдерде миңден ашуун адам кармалганы кабарланууда. Улуттук банк 28 январда финансылык рынокко 47 700 000 долларды сатыкка чыгарды. Бул соңку 10 айдан бери эң көп суммадагы интервенция болуп калды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык .org сайтында. Эми уктурууну интервью менен улантайын. Адам укугун чектеген көз караштар, стереотиптик түшүнүктөр Борбор Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттерде окшош. Кыз келиндердин укугун коргоо жаатындагы түйшүктөр да бирдей. Бул жаатта ташкенттик активист, адам укуктары боюнча юрист Дилфуза Куралова кесиптешим Санжар Иралиев менен ой бөлүшүп, Өзбекстандагы айрым тенденцияларды айтып берди.
Дилфуза, феминизм жана аялдардын укугу. Бул эки түшүнүктү бири биринен айырмалап карасак болобу, же бул бир түшүнүктү камтыйбы?
Ну, я думаю, это две разные вещи, да. Одно это активизм, когда...
Мен оюмча, эки башка түшүнүк. Биринчиси активизм, анын укуктарын сакталышын талап кылган кыймыл десек да болот. Ал эми экинчиси адам укуктарынын бир бөлүгү. Бирок эки түшүнүк дайыма бири бирин толуктап турат. Бир түшүнүктү экинчисинен өйдө коюуда албайбыз. Эгер кайсы бир мыйзамга өзгөртүүнү же аялдардын укугун жайылтууну кааласаңыз, активизм өтө зарыл. Ал эми ошол активизмдин маанисин сиздин укуктук маалыматтарыңыздагы актуалдаштырып тереңдетет. Ошондуктан бул эки түшүнүк бири бирине тоскоолдук жаратпайт.
Это не одно и то же, но это очень взаимодополняемые концепции.
Азыр аялдардын укугун жайылткан маалыматтар менен стереотип көз караштардын ортосунда күрөш жүрүп жаткандай, Борбор Азия элинин менталитети жана аркылуу стереотиптер окшош. Сиздин бул жааттагы байкоолоруңуз кандай?
Ну, конечно, стереотипное отношение к женщинам. Вообще, я бы сказала, гендерные роли, да? Гендерные роли.
Мен биздин коомдогу гендердик ролдор тууралуу айткым келип турат. Айрыкча патриархалдык көз караш басымдуулук кылган коомдо бул аябай татаал. Бизде айрым орус тилдүү басылмалар феминитив терминдерди колдоно баштады. Мисалы, аял адис тууралуу кеп болгондо юристка, экспертка сыяктуу терминдер. Бул аябай талкууланып, айрымдар колдоду. Кээ бирлер терс пикирлерин жазып, туура эместигин айтышты. Экинчи тараптан алганда, биз укуктарды канчалык көп сүйлөсөк элге сиңе берет. Мисалы, 5 жыл мурун мени сабады, токмоктоду деп ачык айтып чыккан аялдар дээрлик жок эле. Аларга дароо эле коомчулуктан үйдөгү маселеңди эмне көчөгө алып чыгып атасың деген сын жаачу. Азыр болсо зомбулукка ыдык көрүүгө кабылгандар аны айтышат жана сотко, укук коргоо органдарына кайрыла алат. Бирок гендердик ролдор тууралуу стереотип көз караштар, чектөөлөр кылымдар бою калыптанып калгандыктан ага каршы күрөш узакка созулат. Андыктан улутту өзгөрүү күтпөй эле турамын. Ага убакыт керек. Коомчулукта аялдардын укугу көп айтыла баштаган менен реалдуу жашоодо укуктарды чектөө көп. Мисалы, жакында эле Ферганада 19 жаштагы кызды белгисиз эркек уурдап кетип, бир ай бою батирде кармаган. Аны топтошкон жигиттер зордукташкан. Ал жактан кутулуп чыккан кыздын арызын укук коргоо органдары кабыл алган жок. Анткени күч кызматкерлери кыз окуяны далилдеп бере албаганын айтышкан. Арадан бир аз убакыт өткөндөн соң ал кыз кош бойлуу экени билинген. Туугандары бизди шерменде кылдың деп кызды үйдөн кууп жиберишкен. Бир айдан кийин атасы боору ооруп кызын кайра үйгө алып келген. Бирок кошуналары, туугандары сүйлөшпөй коюшкан. Демек коомчулуктун басымы бар. Кызды өз эркине каршы уурдап кетишкен, зордукташкан. Кыз күнөөлүү эмес болсо да, башкалар аны айыпташууда. Укук органдары бул окуяны тереңилтешет деп мен үмүт артам. Ал арада кыздын туугандары уурдап кетип зордуктаган кишине кызга үйлөнөсүң деп суранып атышыптыр. Элестетип жатасызбы? Мындай болушу керек.
Там посыл был таков, что даже родители просили, чтобы этот мужчина зарегистрировал брак с дочерью, представляете? Хотя это насильник. Это как бы ненормально.
Акыркы кездери Борбор Азияда зомбулукка кабылган кыз келиндер тууралуу маалыматтар көп чыга баштады. Муну зомбулук көбөйдү деп түшүнсөк болобу же мурда көп айтылбай келген маалыматтар беле?
Ну, по моему мнению, что вот второй вариант более реальный, потому что
менимче экинчи вариант туура. Өзбекстан боюнча айта турган болсом, бул жагдай талкууланбай турган жабык тема болчу. Аялдар көйгөйүн ачык айта алган эмес. Коомчулукта зомбулук деген нерсе үй бүлөнүн ички маселеси катары кабыл алынган. 2016 жылдан кийин бийлик либералдаша баштагандан соң адамдар көбүрөөк сүйлөп жатышат. Парламент сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева аялдардын укугун урматтоо жаатында социалдык желелерде жолугушууларда тынбай айтып келатат. Социалдык долбоорлор ишке ашырыла баштады. Феминисттик көз караштагы активисттер, укук коргоочулар ой пикирлерин ачык айтып чыгууда. Мурда укук коргоо уюмдарын каттоого алуу, иш чараларды өткөрүү аябай кыйын болчу. Азыр баары жакшы болуп кетти дегенден алысмын, бирок кыйла жеңилдеди. Немалчи чекит УЗ долбоорунда иштеп жатат.
Они делают различные семинары, тренинги.
Кыргызстандын мисалында айта турган болсок, расмий эсепте үй бүлөлүк зомбулук өстү. Ички иштер министрлиги 2020 жылы пандемия карантин учурунда зомбулук 65% көбөйгөнүн билдирди. Бул жаатта Өзбекстандагы сандар кандай?
По процентам я, наверное, не скажу, но
мен пайыздык көрсөткүчтөр тууралуу эч нерсе айта албайм, бирок түрдүү уюмдардын баяндамаларына, маалыматтарына таянсам, карантин учурунда үй бүлөдө зомбулук фактылары көбөйгөн. Бирок бул көйгөй Кыргызстанга же Өзбекстанга гана таандык эмес, бүткүл дүйнөдө ушундай тенденция болду. Себеби аялдар зордукчул күйөөлөрү менен карантин учурунда бир тамдын астында болушту жана башка жака кетүүгө мүмкүнчүлүк жок болду. Ошол эле учурда кризистик борборлордун же башка көмөк көрсөтүүчү уюмдардын адистери деле көйгөй болгон жерге жетип бара алышкан жок.
Потому что просто пандемия ограничила много возможностей.
Аялдарга карата коомдо да моралдык зомбулук бар, ага башкалардын пикири деген түшүнүктү кошсок болобу?
Ну, конечно, это есть. Вот эта вся социальная психологическая давка, это и есть мораль.
Албетте, коомчулук тарабынан социалдык психологиялык басым бул моралдык зомбулук. Мисалы, 20 жашыңда турмушка чыкпасаң, 25 жашка чейин балалуу болбосоң, айланадагылар сөз кыла башташат, сурай беришет. Ал тургай сени турмушка чыгууга, балалуу болууга мажбурлашат. Көпчүлүк кыздар мындай басымдан жабыркашат, өз жанын кыйганга аракет кылгандар бар. Зомбулукка кабылса, аны башкаларга билгизбеген аракетенишет. Мен жогоруда Ферганада уурдалган 19 жаштагы кыз тууралуу айтпадымбы? Ал деле алгач жакындарына башына түшкөндөрдүн баарын ачык айтуудан корккон, аны уурдашкан, зордукташкан, бирок муну жакындарына айтуудан чочулаган. Элестетсеңиз, ушул окуя эле коомдун жакындарыңдын басымы моралдык зомбулук экенин көрсөтүп турбайбы?
Сильный страх перед обществом, перед родителями. Хотя это чистого рода уголовное преступление.
Башка түшкөндүн баарына кыз өзү күнөөлүү деген түшүнүк да бар.
Да, ну, конечно, это неправильно.
Ола, албетте бул туура эмес түшүнүк. Айрыкча зомбулукка байланыштуу жагдайда кыздын өзүн күнөөлөп, кыска кийгенин, боёнгонун кеп кылышат. Бул түшүнүктү өзгөртүш керек. Мисалы, жумуштагы кесиптеш кыз келиндердин бири аябай жарашыктуу кийинип жүрөт деп элестетели. Бирок дене мүчөсүнөн кийими жабышып турат. Жетекчиси ага тийишсе, кыз муну ачык айтып арызданат, а башкалар анын өзүн күнөөлөшөт. Башкалардын кызыгуусун арттырып кийинбеш керек. Өзү күнөөлүү дешет. Эгер кызга бардык кийим жарашса жана анын ажарын ачса, эмне кылышы керек? Үйдөн чыкпай отурууга тийишпи? Эгер аял кишинин көрүнүшү сизге жакпаса, аны сөз кылбай түз эле кете бериңиз же жарашыктуу кийими, татынакай көрүнүш үчүн комплимент жасаңыз келсе, анда да ойлонуңуз. Ал кыз сиздин мактоо сөзүңүздү кабыл алууга даярбы? Кээде бизде комплимент жасаганда деле чектен чыгып кеткендер болот. Атургай тийишип жибергендер да бар.
Опять-таки не быть виноватой.
Сиз мурда берген интервьюлардын биринде Кыргызстандагы ала качуу маселесине да кайрылган экенсиз. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын тагдыры тууралуу да жакшы кабардарсыз. Ушундан улам менде бир суроо жаралды. Борбор Азиядагы укук коргоочулар, активисттер аялдардын укугун коргоодо тилектештик кылып бири-бирин колдошу мүмкүнбү?
Ну, конечно, это одно из самых важных.
Албетте, тилектештик аябай зарыл. Биздин чөркөмдөгү өлкөлөр үчүн да маанилүү. Не молчи деген кыймыл алгач Казакстанда пайда болгон. Кийин Өзбекстанда да уюшулду. Кыргызстанда ала качууга каршы кыска метраждуу фильм тартылбадыбы? Ошол тасмадан улам өзбекстандык активисттер деле Бурулайдын элесин арнап роликтерди даярдашты. Ал социалдык долбоордо Бурулайдын окуясы тууралуу айтышып, зомбулукту жектешкен. Демек, тилектештик бар. Жакында эле кыз келиндерге зомбулукту токтотууга арналган конференция болду жана ага Борбор Азиядагы мамлекеттерден адистер катышып тажрыйба алмашты. Бул деле тилектештиктин бир көрсөткүчү.
Поэтому я считаю, что это, конечно, неотъемлемая часть.
Жыныстык ыдык көрсөтүүнүн харасменттин чөлкөмдөгү абалы тууралуу эмне айта аласыз? Кыз келиндер бул жаатта өз укугун коргой алабы?
Конечно, очень сложно защитить. Почему? Потому что
албетте укугун коргоо кыйын маселе. Себеби айрым өлкөлөрдө тийиштүү мыйзамдар жетишпейт. Ошол эле учурда укук коргоо органдарындагы системада деле бул үй бүлөлүк маселе, өзү күнөөлүү деген түшүнүктөр бар. Белгилей кетишим керек, ыдык көрсөтүү деген басмырлоого аялдар гана эмес, эркектер да кабылат. Өзбекстан жөнүндө айта турган болсом, 2019 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык аялдардын күч органдарынан кайрылуу жараяны укугун коргоо аракети кыйла жеңилдеди. Коргоо механизми бар, бирок анын натыйжасы тууралуу айтууга азыр эрте. Анткени калыптанып калган түшүнүктөр дагы деле бар. Аялдарда коомдун кеп сөзүнө калуудан, жумушунан айрылуудан же басымдан чочулуу сыяктуу сезимдер бар.
Насилие и так далее.
Акыркы жылдары Кыргызстанда жарандык активисттер телеканалдарда кыз келиндердин укугун тебелеген жана муну кадыресе көрүнүш катары көрсөткөн фильмдерге, көрсөтүүлөргө каршы чыгып, айрым теледолбоорлор токтотулду. Бирок мен Өзбекстандын каналдарында мындай фильм жана көрсөтүүлөр, ток-шоулар дээрлик күн сайын көрсөтүлүп келатканына күбөмүн. Тагыраак айтсам, өзбек аялы баарына чыдаш керек деген маани камтылат. Бул жаатта кандай пикирдесиз?
Я в эту сферу, честно говоря, не лезу, поэтому
медиа тармагына көп көңүл бурбайм. Ошондуктан азыр кандайдыр бир пикир билдиргеним туура эмес болуп калат. Бирок адам укуктарына байланыштуу бир катар эл аралык документтер Өзбекстанда ратификацияланган. Арасында саясий жарандык укуктар, аялдарга каршы дискриминацияга каршы документтер бар. Эгер сыналгы аркылуу аялдарды басмырлаган тасмалар көрсөтүлсө, бул өтө туура эмес.
Если вы рассматриваете вот в этом ключе, то это, конечно, не совсем правильно.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго ташкенттик активист, адам укуктары боюнча юрист Дилфуза Куралова жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кезектеги жарым саат токтурубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдады. Бардык баян макала жаңылыктар интернеттеги сайтыбызда дареги азаттык .org. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, уважаемые зрители и радиослушатели. В эфире программа «Перекрёсток» радио Азаттык. Прошедшая неделя запомнилась нам громкими задержаниями высокопоставленных государственных чиновников. 26 января был задержан бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалы Абылгазиев по подозрению в предоставлении дополнительной территории Кумтор Голд Компани. В этот же день был задержан бывший министр внутренних дел Курсан Асанов, а днем ранее глава ГКНБ Абдель Сигизбаев. В обществе мнения по этому поводу разнятся. Главный вопрос, являются ли эти задержания борьбой с коррупцией, или же их нужно расценивать как политические гонения. А сразу же сегодня представлю гостей. У нас в студии Клара Соронкулова, лидер партии «Реформа», а также руководитель правовой группы «Прецедент» Нурбек Токтокунов и Эмирбек Суваналиев, бывший заместитель председателя Совета безопасности Кыргызской Республики. Также хочу сказать о том, что был приглашен Темирбек Асанбеков, он должен появиться с минуты на минуту. Хочу сразу начать с вас, Нурбек Мурза, да? Вот, где четкая грань, если брать с правовой точки зрения, между политическим преследованием и реальной борьбой с коррупцией?
Ну, я скажу, что до реальной борьбы с коррупцией у нас еще нет никаких оснований, потому что для реальной борьбы с коррупцией нужна справедливая состязательная судебная площадка, нужны ответственные государственные обвинения, независимое следствие. Поскольку этого еще нет, это в перспективе, возможно, мы это сделаем, но сейчас пока то, что сейчас происходит, это идет борьба коррупции с коррупцией. Потому что, как правило, да, вот уже из прошедшего опыта я могу сказать, да, что когда там задерживают каких-то высокопоставленных лиц, их обвиняют совсем не в том, в чем их надо было обвинять, на них вешают там всех собак, удобных собак, и возникает вопрос, почему привлекает их, почему не привлекает других соучастников, которые находятся там в правящей обойме, да. То есть много таких вопросов возникает, но я считаю, это тоже позитивное явление с точки зрения исторического процесса, потому что борьба с коррупцией начинается с борьбы коррупции с коррупцией.
Вы вчера вот на Фейсбуке опубликовали видео, где сказали о том, что также вот, когда мы говорим о политических гонениях, о борьбе с коррупцией, важно понимать, почему вот это дело заводится именно сейчас, да, а не, скажем так, некоторое время
возникает. То есть назад. Один из главных признаков, значит, вот этого политических преследований, это является избирательность политических преследований. То есть почему сейчас, почему не раньше, да, в свое своевременно, почему только его, почему не других связанных с этим лиц? И следующий важный признак политических преследований – это большое количество нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона. Да? Допустим, какой смысл вообще их сажать? Понимаете? Да, всех сразу начинают сажать. Да? По большому счету, пускай суд потом посадит. Потому что сажать можно только если есть четкие, ясные основания, да, доказательства того, что он скроется от следствия, да, или будет препятствовать установлению истины, да. Но в конце концов у нас есть много механизмов, чтобы воспрепятствовать, чтобы он сбежал, да, там сторожевые карты, там другие, значит, меры пресечения. Ну вот обязательно сажать, то есть использовать этот фактор, да, такого давления, да. И просто вымогает, по большому счету. То есть, по сути, во время этой борьбы с коррупцией, с коррупцией, да, просто будут у них вымогать, будут по ходу зарабатывать следователи, прокуроры и судьи.
Ну вот, допустим, до этого, да, судили Матраимова, но его же отпустили, в принципе, да? Взяли деньги, как какую-то часть, там 2 миллиарда, да, нам сообщили, но отпустили. Ну, то есть, значит, можно, значит, не сажать. То есть вы,
да, тем более сейчас они же затеяли, эта правящая группа затеяла вот эту экономическую амнистию, да, которая совсем не соответствует принципам законности. И просто людям дают, то есть зарабатывают такими популистскими движениями, якобы вот, посадили, да, оргпреступность тоже там вначале сажают, потом отпускают. Точно так же и с Раимом Матраимовым сделали, вначале посудили, потом отпустили, да, ведь этот эпизод только один эпизод в деятельности Матраимова, да. У него есть еще масса других эпизодов. Вопрос незаконного обогащения, опять-таки, почему скрывается от публики? То есть это же однозначно, именно это журналисты и выявили, то есть то, что его богатство, да, они сильно отличаются от его официальных доходов.
Господин Сонолев, вот у меня такой вопрос. На самом деле, до этого экс-президент Сооронбай Жээнбеков, да, неоднократно именно во время заседания Совета Безопасности он поднимал вопрос коррупции. Да? Вообще, каким образом высшее руководство страны определяет вектор борьбы с коррупцией? Вот, как бывшему заместителю главы Совбеза вопрос.
Вообще, у нас в постсоветских странах, Киргизии, и в том числе в Киргизии, пошло, в Кыргызстане, пошла такая тенденция, что все политики начинают свою предвыборную кампанию с первого, это борьба с коррупцией. Они, и для народа эта программа уже пошла. Понимаете? И мы здесь вот собрались, чтобы разграничить, где коррупционная системная борьба с коррупцией, а где есть политические преследования. У нас пошла такая практика. После задержания определенная группа говорит, что это политическое преследование, а определенные говорят, чтобы еще больше наказали. И вот на сегодняшний день, да, мы все объективно говорим, что грань стерлась. Где политическое преследование, где... Потому что сажают бывших чиновников следующие, кто пришел во власть. И получается, что власть меняется и начинает вчерашних оппонентов сажать. Государство должно состояться как государство. У нас Кыргызстан как государство не состоялось. Поэтому у нас произошли такие волнения, произошли такая смена, насильственная смена власти и так далее. Поэтому мы не состоялись как государство. Но у нас население, понимаете, очень образованное, и они требуют от государства, чтобы вот это было на таком уровне большом. Но это не получается, поэтому и у нас мы свидетели трех революций.
Большое значение имеют как раз таки медиаресурсы, журналисты, потому что они могут с обеих сторон получать эту информацию и преподносить ее объективно публике для того, чтобы они, поскольку у нас нет судов, которые взвешивают, да, обстоятельства и выносят как арбитры решения, да, а пусть тогда вот средства массовой информации станут этой площадкой, да, чтобы люди могли слушать вот с обеих сторон и потом взвешивать, понимаете, кто прав, кто виноват.
Прежде чем я задам вопрос госпоже Сурунковой, хочу вот у вас все-таки, да, еще раз спросить, насколько вообще эффективен Совбез в борьбе с коррупцией, как институт? Мы же говорим, что вот государство не состоялось, а государство состоит из институтов, опять-таки, да?
Да,
вот, насколько ваш
вопрос,
орган,
да,
эффективен?
Совет Безопасности всегда олицетворял именно с президентской властью, потому что это площадка для президента и членов Совета Безопасности было. Но когда Конституцию в 2010 году поменяли на парламентскую форму правления, вообще Совет Безопасности как таковой ушло. Там был Совет Обороны. И в Совет Обороны входили все члены фракции. Потом только в 2017 году сделали Совет Безопасности. И эту площадку придумали только для президента, чтобы собирать и оттуда как-то руководить не свойственными ему функциями, потому что вся борьба с коррупцией, с организованной преступностью была у премьер-министра.
Госпожа Сурункова, вопрос. Вот Нурбек Токтокунов, он высказал такую идею, что у нас, так как нет правосудия, да, так как институты не работают, следственные, творится вот такой, можно сказать, ну, беспредел. А насколько вот судьи, да, можно ли, например, приходит человек к власти с искренними намерениями бороться с коррупцией, но у него, в принципе, в руках есть те же самые суды, которые были там вчера, да, то есть ничего не изменилось. Насколько вот суды, они препятствуют борьбе с коррупцией? И является ли президент, насколько зависим от этих судов, от института судей?
Вот какую статью инкриминирует, все, вот что прокурор просит, то подсудимый получит. Такого не было. Я не помню, может быть, Нурбек какой-то кейс помнит, когда бы судьи сказали, нет, это политическое преследование, здесь нет состава преступления. Да? Такого нету. Но вот когда идут чисто коррупционные обвинения, я анализировала очень много таких приговоров, особенно когда это касается взяточничества. То есть 5000 долларов, все, с поличным доходит до суда или переквалифицировали на мошенничество, прекратили, потому что есть разница между новым и старым уголовным кодексом, да? Или прекращается за отсутствием состава преступления, или выносится оправдательный приговор. Я вот в этой студии неоднократно говорила, что мы даже отправляли официальный запрос, сколько в системе ГСИН отбывают наказание, количество прокуроров и судей, которые были осуждены именно за коррупцию. Оказалось, ни одного. Ни одного. Был какой-то вот год, я помню, 17-й или 18-й, хотя у нас на руках были обвинительные приговоры. И вот вы говорите, а где грань, да, вот где преследование, а где вот именно борьба с коррупцией? Вот только через прозрачность. То же самое Райымбек Матраимов. Кто и каким образом определил, что ущерб только 2 миллиарда сомов? Кто? А почему только 2 миллиарда сомов? А почему человек на свободе? Вот 3 февраля будет судебный процесс. Вот специально пойдем на этот судебный процесс, чтобы его промониторить, да? Ага. У него будет судебный процесс по упрощенной процедуре. Вот мне интересно, я хочу пойти и посмотреть. Я уверена, что его закроют и нас не пустят. Процесс, да? Вот я хочу пойти и посмотреть. Если упрощенная процедура и была сделка со следствием, какой был результат от этой сделки? Кого сдал Матраимов? Кого из своих подельников он сдал? Какую он пользу, какую пользу принесла эта сделка со следствием?
Мы знаем, что в громких делах, связанных с Атамбаевым, очень много высокопоставленных чиновников, они якобы из-за того, что они пошли на сотрудничество со следствием, были отпущены под домашний арест или каким-то штрафом откупились, да? Но действительно ли вот так и должно выглядеть вот сотрудничество со следствием?
Замечательный институт сотрудничества со следствием, который в Уголовно-процессуальном кодексе у нас сейчас есть, он превратился у нас в практическом исполнении в чушь собачью. Да? Потому что такое сотрудничество со следствием? Когда, значит, обвиняемый, да, он помогает следствию, он добывает доказательства, да, показывает, где зарыт труп, показывает документы, да, показывает финансы, активы, говорит, вот там офшоры, вот счета в банке, вот деньги, вот он откопает, там, покажет, где деньги зарыли. Это становится доказательством, от которого потом уже отказаться не сможет. У нас к чему сложилось вот это сотрудничество со следствием? Да? Значит, обвиняемый вначале отпирается, говорит, я не виноват, ничего не было, да, а потом с ним заключает соглашение о сотрудничестве, его отпускают, и он говорит, нет, виноват вот он. То есть просто за то, что он показал пальцем на кого-нибудь, на Атамбаева, на Исакова, на кого угодно, просто пальцем показывает, это становится для них доказательством. Но он завтра откажется от этих показаний. Так где настоящие доказательства? Понимаете? И таким образом, таким сотрудничеством со следствием можно посадить кого угодно, в том числе и Садыра Джапарова самого, потом в конце концов таким образом можно будет посадить.
Программа «Перекресток» на радио «Азаттык».
К нам присоединился Темирбек Асамбеков. Да? Вот мы до этого по телефону разговаривали, вы сказали, что вот у вас аудиенция в аппарате президента. Вот если не секрет, скажите, о чем там разговаривали именно вот в контексте нашей дискуссии?
Там адекватно понимать, что ситуация патовая, особенно в вопросах коррупции в системе государственного управления, она же не сразу появилась. Это некая личная выгода определенных узких круг людей. Здесь как раз стоят юристы. Они адекватно сюда понимают, что если кардинально системе не менять, некие политические инструменты, которые открыли источники обогащения, Матраимов или кто бы ни был, это феномен, да, это инструмент той схемы. Поэтому мне было отрадно сейчас услышать, что хотят сейчас дееспособное правительство пересмотреть закон о госслужбе, потому что они тоже социальные защиты, нет карьерного роста. Сказать, что Всевышний создался сразу с коррупционером, этого нет. Это издержка системы. Поэтому такая беседа была, что надо капитализировать бюджет, защищать интересы общества. На это очень сильно реагируют. И как раз на эту тему была такая деловая встреча.
А вот вам вопрос, да, который я задал в начале. Вы лично сами как определяете грань между политическими гонениями и реальной борьбой с коррупцией?
Я не скажу, что это политическое гонение. Это, знаете, вот переход от одной схемы управления к другой, это идет некая конфронтация определенных ресурсов, политических сил. Если просто так сейчас не отрегулировать политическим способом, ну да, используя некие рычаги, невозможно перебороть коррупцию. Там некая клановая система.
Уголовный нет?
Нет, ну, уголовный нет. Я не думаю, что это некий сейчас процесс. Сейчас идет некий там восстановление институтов управления, да, там сейчас только президентские выборы состоят, сейчас и местные. Это идут разные столкновения интересов. Поэтому я очень надеюсь, что завтра придет неким консенсусом, все эти трения закончатся, потому что только объединив народ, найти общий язык, мы можем как-то куда-то двигаться. А внутренняя конфронтация, это приведет к худшему. Понятно, это, ну, как бы, имидж самого государства. Не решая проблемы дома, вряд ли ты с соседами договоришься. Поэтому, я думаю, это временные вот эти были, возможно, какие-то ошибочные решения. Я как, с точки зрения экономики, политики, я думаю, что вот вчера была инаугурация, президент проявит некие великодушие, пойдет некому консенсусу все. Потому что за 30 лет накопилось очень много проблем. Кто не замешан, да, в коррупции, на то и пошло здесь. Как пандемия она в течение 30 лет. И я так, услышав некую риторику, что рано или поздно, где-то в течение полугода, вот эти решения будут, политические даже решения.
Вот вы очень хорошо, да, заметили, что на самом деле коррупция, она же действительно, она...
Система порождает.
Нити от коррупции пронизываются прям с самых основ, да, и госпожа Сорумкова говорит о том, что, ну, судьи, что они проваливают дела. Привела даже статистику о том, что ни одно дело с прокурорами, да, там не доходит до обвинительного приговора. Вот вам, господин Токтаркунов, такой вопрос. Коррупция, значит, она выгодна в целом системе, не только судьям, но и следственным органам и всем остальным, если она уж прям пронизывается на каждом этапе нашей жизни.
Да, конечно. Почему вот именно правоохранительные органы, вот судебная система, они стоят за вот эту президентскую систему, за единую иерархию? Потому что когда есть единая иерархия, когда нет центров политических сил конкурирующих, да, тогда коррупция, она сразу присасывается к этой президентской иерархии. Да. Президентская иерархия становится той самой коррупцией, потому что следователям, прокурорам, судьям в деле коррупции очень важно прикрытие, то есть они должны отмечаться вышестоящие прикрывают. Этот ручеек течет, и таким образом обеспечивается безопасность этой коррупции. Когда есть единая президентская система, эта коррупция, она чувствует себя безопасно. А вот когда уже появляется политическая конкуренция, политические силы, то, что мы называем парламентаризмом, да, тогда коррупция становится уже более беззащитной, да, понимаете, потому что всегда есть политические силы, институты, ветви власти, они разоблачают друг друга, выявляют, то есть борьба с коррупцией начнется, когда будет система взаимного разоблачения и контроля политических сил и институтов власти. К сожалению, Садыр Джапаров отошел от этой системы, да, он сказал, что вот я за все отвечаю, да, но что он будет за каждый незакрытый люк теперь отвечать, что ли, да? Ну, за каждый несправедливый приговор он на себя грузится, да, и вот эта вся злость людей, да, потому что он не остановит этот беспредел сразу. И вот эта вся злость людей, да, за эти приговоры, да, за беспредел милиции, да, она будет все проецироваться на Садыра Джапарова, да. Это большая угроза для него самого.
Но есть же вот другое мнение о том, что, наоборот, при парламентском правлении коррупция стала неосязаемой, а тут мы конкретно знаем, кого винить, и это,
нет,
это
как
президент.
Раз-таки, я что... как практик говорю, что как раз-таки в период между 2010 и 2013 году, да, когда была такая конкуренция политических сил, да, как раз-таки судьи и прокуроры стали больше внимания обращать на закон, стало больше оправдательных приговоров. Вот когда в 2013 году, да, уже Атамбаев опять вот эту вертикаль выстроил, опять началась этот беспредел и коррупция. Те, кто хранит эту коррупцию, это как раз-таки вот эти исполнители, следователи, прокуроры и судьи. Видите, президенты сменяются, а вот эти исполнители, да, неприличных поручений, политических заказов, они остаются. Потому что президент приходит, да, ему тоже нужны эти исполнители.
Недавно, не помню, какой эксперт, он выразил свое мнение о том, что это очень лаконично прям. Он сказал, что у нас идет не борьба с коррупцией, да, а борьба с последствиями коррупции.
Ну, то есть сейчас не причина, а следствие.
Да, пошел, сделал коррупцию, и потом как бы его судят. Вот человеку, чтобы он не крал, нужно же дать стимул, да, то есть да. Там материальную, нормальную зарплату, и биологический стимул – это страх, да, то есть вот то как раз, о чем говорил господин Суаналиев, неизбежность наказания. желание, да? Вот как с этим у нас обстоят дела?
И еще есть предотвращение. Понимаешь,
да.
А у нас этого нет предотвращения.
Может ли Садыр Джапаров вот обеспечить вот эти два фактора?
Проблема стоит в том, что идет сейчас становление новой власти. Это уже другая история. И этот этап надо становление пройти. Иначе просто внутри будет столкновение. Это просто вижу. Дальше как он пойдет? Конечно, это другая история. Он абсолютно прав. Он вчера только, и то он не до конца, насколько я узких круг знаю, что он готов идти на решительные действия, потому что, не оправдав тот лимит, тот пакет доверия, который есть, он понимает, что обречен, потому что капитализация бюджета, борьба с коррупцией. И потом надо, чтобы обеспечить, надо переходить к тем темам, как вы сказали, мотивация тех же сотрудников. Из-за чего люди переходят в преступную клановую систему? Почему идет саботаж? Я знаю, у каждого премьер-министра политическую фигуру, вплоть, а или мы там налоги, все свои люди сидят. У нас вот ментальность азиатская, которую внедрили как гидра везде. Видать, идет внутренний саботаж. Это любой политик, который глава государства, сталкивается с этим.
Смотри, насчет саботажа, да? Бедной стране, вот он хороший экономист, бедной стране, ну до безприличия такие богатые чиновники.
Да.
Понимаешь, вот мы
и
сейчас...
И нагло ходят
там. Ну куда дальше?
Простая статья,
об этом
незаконное
речь.
Обогащение. Все, понимаешь? Взятие на вооружение, и все, этого достаточно.
Да, и вот этот принцип должен работать на всех стадиях. На всех стадиях, понимаете?
И вот,
вот о чем
специально
речь.
Вот этот там, например,
вот сейчас...
прогрессивная шкала на голову. Все надо вести обратно.
Одно из главных условий борьбы с коррупцией – это прозрачность. И в этом деле именно... Средства массовой информации, они выполняют очень большую миссию. Но когда ведутся журналистские расследования, это однозначно риск. Я думаю, каждый журналист, кто вот занимается таким рискованным делом, он понимает, какие опасности, да, его предостерегают. Это однозначно риск. То же самое дело на Троимова. Ну вот, знаете, вот 2 миллиарда, вот Кыргызча айтканда кусперди, да, и все успокоились. И вот меня все беспокоит. А что со схемой? А что с этими хозяевами этой схемы? Он же ветик. Хозяева схемы-то другие люди.
Хватит.
Что в отношении их? Почему нет никакой информации? Почему журналисты дальше этот вопрос не поднимают? Поднимите дальше. Вы же начали это расследование.
Политическое.
Азатых начал. Поднимите дальше. Спросите. А что? Государство наше предприняло какие-то меры, законные меры в отношении тех, кто действительно эту схему разрабатывал?
Хватит ли политической воли у Садыра Джапарова вот эту схему? Побороть не одного человека посадить, а вот со схемой бороться.
Потому что эта схема очень интересна, и если сейчас она не работает именно на Раимова Троимова, в чем я сильно сомневаюсь, она, вероятнее всего, работает на чей-то чужой карманы, возможно, и там есть какие-то теневые договоренности, но это надо выяснять, то есть это не означает, что мы одно дело раскрыли, все, там 2 миллиарда он заплатил, и все, и мы о схеме забыли. Источник-то остался.
Перекресток на радио Азаттык.
Мы подходим к завершающей стадии нашей дискуссии. Ну, такой логический вопрос из этого всего вырисовывается. Все-таки мы эту дискуссию ведем в контексте сегодняшних реалий. И вот сегодня сколько нужно дать Садыру Джапарову и его команде, скажем так, да? Возможно, она формируется, не сформировалась еще, но я надеюсь, какая-то есть команда, какое-то видение, раз он уже стал президентом. Сколько времени нужно для того, чтобы мы четко для себя могли сказать, что началась реальная борьба с коррупцией, или же все-таки вот нету этой борьбы? Вот у каждого хочу по порядку.
Субъективная оценка, да? Мы же...
Да, вот вы говорили, 6 месяцев, да?
Нет, почему? Потому что я вижу сейчас, какие процессы становления института власти будут. Так у президентских мы прошли. Действует тот же парламент, который Алмаз Шаршинович по-большому сформировал. Там. И этим парламентом и Сурома Шаршинович работал. Это люди непростые. Это как раз держит пакет теневой экономики. Да? Ну, хочешь не хочешь, де-юре они являются парламентом. Да? Мы же не можем перешагнуть. И парламентский выбор, насколько я знаю, она намечается в мае, в конце мая. Может быть, они могут протащить и к осени. Не просто тогда. Да. После того, что когда полноценный институт власти, парламент будет сформирован, только тогда человек может показать официально ту работу, которая есть. Сейчас по-любому будет. Мне по-большому жалко. Я даже осенью хотел бы еще раз на дебаты прийти. Матраимова, он обреченный. В политике друзей не бывает. Либо обречен будет глава государства, либо та система. Пока оценку давать очень рано. Имидж государства. Видите, сам феномен Матраиму, она уже раздражает политических партнеров других государств. Мы, получается, некой такой страной мошенников, да, там, контрабандистов, финансовых мошенников. Это правило игры уже дает оценку международному имиджу. Сейчас будет вояж президента. Это однозначно кулуарно будет обсуждаться. И ему приходится принимать решение. Это такой же, возможно, был и у Атамбаева было, и у Сооронбай Шарифовича. Из-за того, что они это правило игры не стали устанавливать, они потеряли международный имидж. Никто с ними не стал считаться, потому что есть правила игры в мире. Вот эти процессы, я думаю, пройдут где-то в течение полгода.
Борьба с коррупцией в Киргизии, это, в Киргизстане, это сейчас не только жители Кыргызстана смотрят, а смотрят Евросоюз, Америка. Вот список Магнитского, куда включили Матраиму и жену Матраиму. Это лакмусовая бумага будет для нового президента, нового правительства. Да. Как они отреагируют и как будет наказание и так далее, как суд открытый будет и так далее. Это будет очень освещаться на и международном уровне. И вот от этого будет исходить понятие борьба с коррупцией, начинается или не начинается. Это раз. Во-вторых, насчет бюджета и как будет работать средний бизнес, малый бизнес и так далее. Они хотят работать без теневого. Они хотят работать, как говорится, по-белому. Создаются такие условия или не создаются? И борьба с организованной преступностью. Будет реальная борьба с организованной преступностью, которая наседает над экономикой, или не будет? Вот это все буквально вопросы надо отвечать очень короткое время.
Короткое,
потому что лимит...
Год,
лимит
три.
Нет, даже... Поход, борьба с коррупцией не зависит от структуры правительства, не зависит ни от чего, потому что структура есть, надо компетентных людей назначать и требовать, общество должно требовать, и президент должен требовать от них работу.
Я думаю, что у него практически вообще нет времени, вернее, время уже играет против него. Я очень опасаюсь, что те сторонники его, которые в окружении сейчас его находятся, да, они сами не верят в то, что он долго протянет, и сейчас просто тупо набивают карманы деньгами, чтобы хотя бы остаться при прибыли. Понимаете, да? И поэтому я считаю, что для него сейчас очень важно, да, научиться получать информацию о реальном положении дел в обществе, да, минуя вот эту сеть своего окружения. Раньше правители что делали? Там, типа, одевались, вот сказки «Тысяча одной ночи», одевались в бедную одежду, сами шли, слушали, что народ говорит и думает, да. А теперь у нас есть простой механизм, это просто встречаться с гражданским обществом, да? Я говорю гражданское общество, я не говорю НПОшники, я говорю вообще, то есть ему найти какой-то выход, какие-то оперативные, может, каналы информации, да, но именно не через вот это свое окружение. Если он станет сейчас заложником своего окружения, у него вообще нету времени, да? Я опасаюсь, что уже какие-то радикальные силы, понимаете, если люди сейчас в Садыре разуверятся, да, и он не сделает вот этих своих невыполнимых обещаний, он же надавал этих обещаний, да, то потом они уже поверят только этим, которые там, не знаю, голову отрезают.
Еще есть же инвесторы,
понимаете, да.
Они должны приходить.
Да, поэтому я очень опасаюсь, да, что потом мы станем перед опасностью вообще прихода других радикальных сил.
Криминализация,
сил.
Да? Да. Вы имеете в виду криминализация, радикализация.
Да, нет, поэтому у него нет времени. Ну, раз он сам взвалил на себе это время, он должен сделать теперь сверхусилие, да, он должен просто стать великим человеком. Потому что только великий человек сможет это сделать, да. То есть победить сейчас коррупцию и, значит, вот, построить государство, да. Ну, я не знаю, эта история покажет.
Но надежда большая.
Да,
хочется, конечно, нет, верить.
Хочется. И потом не нужно отсчитывать с 28 января. Нужно отсчитывать, когда с 14 или 16 октября. Вот с этого момента Садыр Джапаров управляет государством.
То есть управляет, де-факто, да, когда он взял
де-факто, да, де-факто, власть. Потому что кто во главе ГКНД? Это человек Садыра Джапарова. Кто генеральный прокурор? Это человек Садыра Джапарова. Кто в правительство возглавляет? Возглавлял и... Это люди Садыра Джапарова. Поэтому первые шаги, вот именно которые касались кадровых вопросов, они вызвали очень большие сомнения у людей. Потому что там, будем говорить открыто, это были люди, которые сами были когда-то замешаны в коррупционных скандалах, и они не отвечали репутационным требованиям борца с коррупцией.
Поэтому у меня очень большие сомнения насчет того, что Садыр Джапаров действительно будет предпринимать какие-то решительные меры дальше по борьбе с коррупцией. А потом, знаете, не надо далеко ходить. Почему Саакашвили победил коррупцию за очень короткое время? Да? Потому что в первую очередь он взялся за правоохранительные органы, за кадровую чистку. И вот если будет кадровая чистка в системе прокуратуры, финполиции, да, в ГКНБ, в правоохранительных органах, причем такая радикальная кадровая чистка, которую сделал Саакашвили в таможне, тогда можно говорить о том, что да, действительно будет борьба с коррупцией. Да? Но если вот этой радикальной кадровой чистки не будет, все, что будет делаться, вот эти показушные аресты, показушные задержания, показушные вот эти бутафории, да, судебные процессы, это все будет просто, вот, грубо говоря, это просто будут рисовки, и все. И никакой реальной борьбы с коррупцией не будет. И мы опять и дальше нас будет засасывать это коррупционное болото. В конце концов, мы уже находимся на краю гибели. Вот. Если эти ожидания за очень короткое время не оправдаются, и если будет еще один еще одно такое социальное потрясение, социальный взрыв, его последствия могут быть просто непредсказуемые. Просто непредсказуемые. И я думаю, что Садыр Джапаров это прекрасно понимает.
И Садыр Джапаров получил такое наследство, от которого только он обязан сейчас исправлять ситуацию.
Мы будем, да, надеяться на самом деле на лучшее. Ну а что нам
разум
делать, да. Уважаемые зрители и радиослушатели, в эфире была программа «Перекресток», радио «Затык» на русском языке. Вы можете посмотреть программу также ее в социальных сетях, на нашем канале YouTube и в Инстаграме, также в Фейсбуке. Сегодня программу вел я, Касым Рахманкулов. До следующих встреч. До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык».